Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Сегодня это митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, сегодня предпраздноство, Сретение Господня. Замечательного праздника, великого праздника.
Великого праздника, замечательного праздника.
Да, и я думаю, что нам бы всем было очень важно и полезно поговорить и об этом празднике, что, почему он так называется, и, может быть, о том, как мы, каждый из нас, встречается с Господом, как он к нему приходит. Давайте мы начнем с этого.
Давайте, отец Владимир. Знаете, вот... Праздник Сретения Господня, он практически всегда или очень часто попадает в преддверии, в самом преддверии Великого Поста. Есть Пасха, очень ранняя Пасха, когда он даже захватывает Великий Пост, но тут немножко переносится, вот я помню, была в 10-м, кажется, году Пасха, была 4 апреля.
И тогда
Сретение Господне попадало в заговенье на 14-е, Сретение на 15-е, там указом Святейшего, Синодом, был перенесен чуть-чуть назад этот праздник. И, наверное, это тоже не без воли Божией. Да и все-то не без воли Божией делается в этой жизни.
И
по
этот,
уставу,
и это тоже,
да, и это тоже. По уставу и по закону древнеиудейскому, по закону Моисееву, человек на 40-й день должен быть обрезан. И Господа, родители, его мнимый отец с его матерью Пресвятой Богородицей принесли в храм на 40-й день. И там в храме был в это время, не без воли Божией, опять же скажу, а по воле Божией, ему даже было и предсказано, Симеон праведный, богоприимец.
Там очень интересная история, вот, почему он прожил до очень многих таких преклонных лет, батюшка, вот нам можно было бы напомнить, наверное.
Богоприимец был когда-то в числе переводчиков, 50 переводчиков, Слово Божие, как мы называем Библии. И, а почему 50? Было избрано 50 мудрых мужей. Это было очень достойно, так вот, момент такой достойный даже вообще до всей иудейской истории, всей твоей жизни. 50 человек избрано, которые переводили бы Библию, не общаясь друг с другом. И потом... Этот писание, это нужно было эти переводы,
да?
Не даже вот их сличить нужно
сличить.
Да. Вот. И вот Симеон, богоприимец, был одним из тех, кто переводил, этот перевод совершал. И он дошел до слов: «Се дева зачнет». И он подумал, как дева может зачать. И взял перо и вычеркнул слово «дева» и написал слово «жена» зачнет. И ему явился ангел и сказал: «Не трогай, здесь все правильно написано. Дева зачнет. А ты будешь жить до тех пор, пока ты не увидишь своими глазами и не примешь на руки того, кого она зачала и родила».
Плод чрева ее.
Плод,
да,
чрева ее. И вот Симеон богоприимец пришел в храм по наитию Святаго Духа, как раз в то время, когда родители принесли младенца Иисуса в храм. И взял его на руки и воспел дивную песню. Вот вы сейчас в начале нашей беседы сказали: каждый по-своему встречается с Богом.
Да.
Да, каждый по-своему. И вот здесь, знаете, один встречается с Богом. Вот я, ну, уже приводил такой пример, когда умирала молодая женщина, И последние несколько дней она криком кричала, всех проклинала, всех ругала, всех оскорбляла. Да, вот вы остаетесь жить, а я вот умираю. Она знала, что она умирает, онкология была. И вот с этим криком, с этими проклятиями, с этой злобой она ушла к Богу. Как она встретится? Бывали примеры, когда мы видим, вот даже, помните, вот простая повесть великого писателя Тарас Бульба.
Да.
Как там казаки в бою умирали?
Угу.
Хай живет земля русская.
Угу.
Стоит родная Украина, стоит земля русская веки веков. И с этими словами умирали, получив смерть в бою за родину, и за Украину, и за Россию.
А кого-то там вообще сжигали на кострах, вот. Да, помните?
Сжигали на кострах. И помните, как сам Тарас Бульба...
Да.
Скончался уже, смерть-то страшная, когда под тобой огонь горит, и вот он тебя уже. И он увидел с дерева, как казаки, нужно им было сесть, и он закричал: «Челны, челны там стоят, идите в челны, не успеет вас догнать». И казаки кинулись к челнам, то есть к лодками, погрузили в них и уплыли. И за это Тарас Бульба получил обухом топора по голове. Он знал, что он умрет, но это ведь достойная смерть. Он за родину за свою, за Россию, за Украину.
За друга.
За друга своих,
да.
Видите как? Мы знаем, как умирали и в нашу Отечественную войну. Наверное, были такие, которые тоже со злобой, может быть, и такие были. Но все-таки в основном большинство наших воинов, и русских, и украинских, и грузины, и татары, и евреи, и цыгане даже были. Все ведь, и кто умирали, то умирали -то ведь за родину, за то, чтобы люди жили, за то, чтобы мы с вами жили. И тоже встреча с Богом, тоже ведь умирая, каждый встречается с Богом, он встретится с Богом. Но как ты встретишься с Богом? Со скаленным в злобе устами и с проклятиями
на устах
и на языке? Или ты встретишься с Богом и скажешь: «Господи, слава Тебе, дал Ты мне прожить мою жизнь, и я вот предстаю перед Тобой». Вот мы видим, как Симеон богоприимец.
Да, возвращаясь
он
вот
живет,
Симеону,
вот
да?
Представьте, живет 50 лет, живет 100 лет и не умирает. Живет 150 лет, уже дети умерли, уже внуки умерли, уже правнуки готовятся к смерти. Он живет 200 лет, уже никого из знакомых-то не осталось, уже мир весь стал, все равно время меняется. Вот как вот мы сейчас видим, что 10 лет назад было совсем другое, а 30 лет назад еще другое.
Еще более другое.
А тогда более медленно, но тоже менялось время. И вот 100 лет, 200 лет, более живет и живет. И он уже устал от жизни. Он уже устал, и уже сам жаждет смерти, сам жаждет встречи с Богом. И вот ему Дух Господень говорит: иди в храм, ты сегодня увидишь Бога, встретишься с Ним. И Симеон богоприимец пошел в храм, взял Спасителя на руки и воспел дивную, лебединую, то есть последнюю песню, как ее называют часто: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром».
Это поется ведь,
да, это поется на всенощном
дне. На всенощное.
«Яко видеста очи мои спасение твое». И вот это вот с этими словами он уже пришел и отходит ко Господу. Ну, не в храме, конечно, но через какое-то небольшое время уходит. Была там и пророчица Анна, которая прожила очень немного замужем. А после этого, после того, как овдовела, многие-многие годы жила около храма и трудилась на благо храма. И тоже удостоилась встретить самого Господа. Вот посмотрите, что нам быть? Один муж святой жизни. Муж святой жизни, который, если уж он даже и от народа отмечен, он стал как один из мудрейших своего народа, стал переводить Святое Писание.
Библию.
Да, Святое Писание стал переводить. Мы видим его мужа святой жизни. В это же время мы видим пророчицу Анну, которая была замужем, значит, вышла замуж. Мы не знаем, не оставила нам Евангелие, были ли у них дети. Если они были, значит, были у них, у евреев не было такого, как бы делать аборт или выкидыши там какие-то творить вольно или невольно. Ну, невольно, это уж не от человека зависит. Вот. И она была замужем, она была просто женщина, старушка уже потом стала. Но и она удостоилась видеть Бога. Вот, посмотри, удостоилась видеть самого Господа. То есть, наравне с Божьей Матерью, хотя бы какое-то мгновение увидеть, может быть, даже и подержать младенца. Видите, да, как? И наравне с величайшим мужем Иосифом она удостоилась. То есть, вот говорят, женщина, вот на Руси церковь унижает женщину. Где она ее унижает, церковь, женщину? Вот
ну, мы видим вторичную роль батюшка ей отводит, вроде как она за мужем, то есть она не имеет, так сказать, право вперед там что-то сказать или возразить, да. Но, наверное, все-таки, может быть, это и разумно, когда женщину ведет, так сказать, мужчина все-таки по жизни, он впереди ее.
Ну, видите, мы здесь еще и другое знаем. Женщина согрешила первая. Она вкусила плод от запрещенного дерево, запрещенный плод. Познание добра и зла. Угу. Она вкусила первое. Мало того, она и мужу своему дала этот плод. Угу. И вот за это она идет вторая. Но ей сказано, будешь в муках рождать своих детей. И апостол пишет, чадородием спасется. Это уже апостол пишет. И вот посмотрите, вот сейчас мы видим, вот сейчас вот где-то тут, я не знаю, этот такой псевдопраздник, как День Святого Валентина, это все. Mm-hmm. Вот там валентинки шлют, там приучают в школах, там все, там кто-то должен кому-то объяснить все обязательно.
Ну, это вот День Святого, который принадлежал к католической церкви.
У нас
церкви,
такого нет, да? У нас в православии такого праздника нет.
Угу.
Но вы посмотрите, вот, знаете, страшно не это. Страшно то, что любовь, то есть разврат, плотская любовь, возведены в ранг как бы духовной любви.
То есть во что выливается этот праздник, вот, да, получается? Вот да, во что он выливается?
Он выливается, все должны друг другу объяснить
вот вседозволенность
любви. Какой-то. А если дальше, а если далее, то я уверен, что молодые люди, вот, уверен даже, ну, в наш такой, узнаете, век
свободный,
греховный, свободный век.
Свободный
в грехе.
Свобода для греха, да, для делания греха.
Я уверен, что многие девушки, многие даже и женщины, ну что ты, День Святого Валентина провела, и ни с кем никаких интимных контактов не было? Что ты такой, ну что ты тут совсем отстаешь от жизни? Так же и мужчины, что вроде ставят себе чуть ли не в подвиг, вот, в обязательность, в обязанность. Именно вот это. Почему? Ну, знаете, вот когда-то была карикатура. Ее в американском журнале, кажется, где-то напечатали. Так случилось в 30-х годах, что мавзолей или где-то около там прорвало канализацию. И вот тело Владимира Ильича там, но все равно там, вот и карикатура там такая, вот канализацию прорвала, и там, ну, плавает тут и все это там, ну, что случилось, все может быть, и в доме такое бывает. И вот карикатура, значит, американская, и надпись, подпись там это, «По мощам и мира». Вот.
Илей.
Вот, Илей, да. Так что, видите как, вот и здесь, наверное, по-святому и деяния.
Mm-hmm.
Вот. И мы говорим про любовь, вот это страшно, когда любовь, она не возводится, она низвергается до плотской, вот только до плотских чувственных каких-то качеств. Вот это страшно. И смотрите ведь дальше, что далее, как оно смотрится далее. Вот в наше время, вот молодые люди встретились, молодые люди решили пожениться. Они сейчас уже кое-где тут не так давно как-то передавали, что даже такие временные браки уже заключают. По закону на год, на два, на полтора, там, на полгода временный брак. Вот они тоже эти любви говорят. Но разве можно это любовью назвать? Я не знаю, но...
На короткое время.
На короткое время, да. Любовь на три дня или любовь. Так тогда делать любовь на одну ночь, заключить брак на одну ночь, да и все, любовь. Вот. Ну и здесь, видите, как вот, и еще. Вот сейчас уже, я смотрю, там уже и правительство уже выступать начинает очень серьезно против абортов. Очень серьезно выступает. И как вот можно ли назвать любовью, если родители, муж и жена, говорят, что они любят друг друга, и вот они сделали там 5, 10, 15, бывает и 20 и более абортов, и что вот на этой крови невинных младенцев вы устроили свою любовь, вы говорите, что любите, и строите свое любовное гнездо? Да никогда я не поверю. Разве можно на крови построить что-то? Есть производное. Зло, мне как-то, помню, мама в детстве говорила. Володя, вот когда, помню, атомные бомбы появляться стали, уже об этом стали говорить вслух, она мне говорила еще юноша. Володя, зло что такое? Вот зло людей объединилось и создалась атомная бомба. Зло людей объединилось и создалась водородная бомба. Это вот зло, оно имеет производное. Зло людей, вот возьмите вот сейчас события, Украина злобствует. И на нас вот, ведь, смотрите, как вот удивительно, поляки и Россия. Поляки, с Украины с поляками постоянно шла баталия, вот все века ведь они, у них там драки и баталии. Россия всегда выступала в защиту Украины. И вы посмотрите, вот сейчас, вчера где-то передавали, что Украина с поляками решили какое-то воинское соединение создать общее. И в это же время давно ли бандеровцы уничтожали сотнями и десятками тысяч украинцев? Давно ли у них, это совсем недавно это все было? А для чего создать? Чтобы выступить против России вместе. То есть вот зло объединяется, но оно ведь, знаете...
Но ведь зло, говорят, не всесильно все-таки.
Оно не всесильно, оно не всесильно. Дьявол, он сильнее человека часто выходит, если человек не обращается к Богу. И ведь от чего вот эти же, вот мы видим 10 абортов и видим на крови эти, можно это образно представить, 10 абортов, 20 младенцев лежат, зарезанных, убитых, как в мясорубке, изрубленных. И вот стоя на этих 20 младенцев ногами, вот образно представьте картину, муж и жена говорят: «Маша, как я тебя люблю! Володя или Ваня, как я тебя люблю, как мы любим друг друга, а младенцы, а на крови младенцев стоят. Я не верю в такую любовь». Я помнится однажды, как-то шел из деревни еще в саде, там встретился с воспитательницей детского садика. И мы разговорились, она говорит: «Я говорю, вы любите детей?» Она говорит: «Ой, как я люблю детей». Я говорю: «Вы пришли по зову сердца в детский садик?» «Да, по зову сердца, я так люблю детей». Я спросил ее, вы можете мне не отвечать на этот вопрос, я вам сейчас его задам, но можете ответить, как вам кажется, вы аборты делали? Она мне говорит: «Да, вот, ну, смутилась, да, делала, вот несколько абортов было, вот, ну, может быть, там 3-5 было абортов». Я говорю: «И вот как вы считаете, вот поверю я вам, что вы любите моих детей, когда вы своих с мужем зачатых в любви, как вам кажется, уничтожили, убили. И вы думаете, что я поверю вам, что вы моих детей любите? Нет, не любите». Вот. Поэтому так и здесь. Все вот это вот имеет производное. И знаете, вот сейчас вот мы даже вот более, ну, можно ведь это, любовь ведь это всеобъемлющее. Любовь, как и зло, оно не имеет границы.
А что вот в вашем понятии любовь, в вашем понимании, в вашем, так сказать, вот, имея опыт, так сказать, такой жизненный, богатый?
Вы знаете,
что в вашем понимании, ну и жизненный, и священнический, так сказать, опыт?
Любовь, она состоит из производных. Я не верю в любовь с первого взгляда. Посмотрел на нее, увидел, какой у нее красивый, какие красивые глаза, какие красивые, простите, губы там, как-то так. И влюбился с первого взгляда. Нет, это не любовь.
То есть телесное такое,
это,
да?
Это что-то телесное мгновение. Любовь, она имеет, состоит из каких-то производных. Вот. Здесь и глаза, наверное, здесь и речь.
А скорее выражение глаз, наверное,
да, выражение глаз. Но потом второе, знаете, вот когда ты вот посмотришь на человека, я помню, как-то один человек рассказывал, что меня, говорит, жена любит. Я говорю, вот а как ты вот это решил? Как вот она тебе объяснила? Ну, просто мы тоже люди.
Почему ты определил, решил, да, по каким?
Вот, что она тебе любит. По каким
моментам?
Говорит, я, говорит, ее спросил, и она мне сказала, ты знаешь, я знаю, уже прожили мы с тобой не первый год, а не второй даже уже, и, по-моему, десятки уже живем лет. Я знаю, что ты меня не предашь, ты меня и не предавал никогда. Я знаю, что мне с тобой надежно, мне с тобой хорошо. Я знаю, что только через тебя, пройдя тебя, ко мне может приблизиться какая-то беда. Если эта беда, ну, не какая-то болезнь или еще что-то. Что ты сделаешь все, чтобы меня защитить, чтобы меня оградить. И вот это вот я, говорит, поэтому я знаю, что ты меня любишь. И чувствуешь, ты моя жена меня любит. Потому что я вот это же чувствую, что моя супруга, она всегда со мной. И когда рядом со мной, и когда нет ее рядом, она со мной. И я могу понадеяться, я знаю, что я завтра заболею, завтра занемогу, завтра я буду очень плох. Или как вот фронтовики шли с фронта, и раненые, и без руки, и без ноги, и как их принимали, и как их выхаживали. Вот это любовь. А когда, ну вот, помнится мне, меня супруга спрашивает однажды, это уже меня спрашивает супруга. Я вот сейчас, ну, есть вещи, за которые бывает и стыдно. Ну, жизнь прожить, ведь, знаете, вот, не поле перейти, говорили. Вот, меня супруга... Ну, а есть вещи, которых не стыдишься. И вот я вспоминаю сейчас, и супруга мне это вспоминает. А помнишь, как я спросила тебя, когда мы только поженились, Володя, вот я вдруг заболею, и мне будет плохо, и еще что-то со мной случится. И ты меня бросишь? И как, я говорю, я тебе ответил, ты не помнишь? Она говорит, помню, буду помнить всегда. Ты сказал, нет, Галя, если я тебя здоровую не брошу, то уж больную-то я тебя трижды не брошу. Когда ты заболеешь, бросить – это предать. Вот, и как-то вот, знаете, вот такие слова, вот я как-то говорю, есть за что, много есть за что стыдиться мне, и, наверное, каждый человек посмотрит в своем сердце. Но вот такие моменты, за них не стыдишься все-таки.
И помнишь, наверное, всегда.
Любовь. Угу. Вот. Сейчас мы, вот посмотрите, вот сейчас у нас есть ведь такие слова. Когда любовь, от людей уйдет любовь, уйдет благодать, уйдет любовь, уйдет и благодать, потому что главное – это любовь.
Угу.
Апостол пишет, и Господь пишет, нет выше подвига, как кто предаст главу до душу свою за други своя, и любовь везде, и Евангелие, и апостолы везде, и святые отцы везде, это красной чертой, потому что первая любовь. Когда уйдет любовь, уйдет и благодать. Благодать и любовь – это очень близкие друзья.
Угу.
Когда уйдет любовь и благодать, в мир придет ложь, дух лживости придет. И вот сейчас вот я, знаете, вот смотрю, наблюдаю, вот сегодня, вчера передавали, где-то в Самаре какой-то банк принимал вклады от людей, и эти вклады уменьшал, ставил цифры совершенно не те, и оказалось, что они 1,5 миллиарда рублей куда-то
прикарманили.
Мало того, даже ветераны там по копейке собирали деньги, чтобы провести достойно, вот в своем ветеранском обществе в Самаре, там достойно праздник провести, собирали, и где-то 400 тысяч рублей тоже украли. И вы знаете, вот, ну, другие моменты есть, когда совсем буквально тут как-то тоже с ужасом показывали или там рассказывали о колбасе. И оказалось, что в некоторых сортах колбасы нет даже ни грамма мяса. Вот. Ну, а некоторые сорта колбасы явно вредны.
Даже трудно представить, что вот там есть.
И вы знаете, и вот когда правительство, и губернаторы, и мэры, и министры, и члены Государственной областной думы, все вот это видят и все вот это знают, что колбасе-то нет, мяса-то. Что там 65% колбасы, она даже вредна для здоровья. Когда банки-то вот грабят людей. Когда сегодня показали котлеты А, Б, В, Г, да, четвертый Д, то в последнем котлете их разделили на буквы как бы, то в последний сорт котлет в них не более 20% мяса, а может быть и менее 20%. И там все что угодно, вплоть до бумаги, вплоть до целлюлозы, все там прямо так и перечислено. И когда все это видят, и видит это правительство, и видит это министры, и видит это дума, и все это знают, и говорят о любви. Да как-то, знаете, мало верится в эту любовь-то. Как-то вот, как-то не верится мне, что те, которые у ветеранов украли деньги, и государство это знает, и президент это знает, и никаких мер не принимают. Ну, я понимаю, ну, я, конечно, человек крайних мер, как-то, может быть, немножко, но, в общем-то, церковь нигде против смертной казни не выступала. И ветхая церковь, да и спаситель нигде. Преступник должен караться. Ну, ладно, не будем говорить про смертную казнь. Но вот если бы взять вот этих вот банкиров, на площади их, простите меня, сняв портки, кнутом хорошенько попотчевать, после этого поставить их на ноги, дать им работу под кнутом, чтобы они работали, и дать им штрафу за вот эти 1,5 миллиарда, на всех разложить 25 миллиардов. Ну, они же государственные законы, ты издаешь, что штраф должен превышать во столько-то раз украденное. Ну, и, наверное, тогда другим неповадно будет или менее повадно будет. Также вот этим, которые эту колбаску делают, также этим, которые вот эти котлеты делают. Ну, мы это видим. И ничего, ведь вот вчера страшный случай, мальчика троллейбус закрыл двери, мальчик не успел сесть, его за руку протащило метров там 30, что ли, потом чудом остановился, и вся эта компания троллейбусная встала на защиту этого водителя.
Водителя?
Да, водителя. Как только не заставили этого мальчика штраф водителю выплатить, надо было еще заставить мальчика, чтобы родители мальчика заплатили ему еще штраф за то, что он, видите ли, немножко испугался, может быть, когда, а может, даже и не испугался нисколько. Видите как? Вот это вот, и это тоже любовь. То, и вот, знаете, вот эта любовь, я почему так говорю вот про Валентинки, потому что вот там любовь фальшивая. Нет ее той любви, нет. Здесь любовь фальшивая. Вы посмотрите, вот сейчас на Украине они уже между собой начинают драться. Уже там на штурм президентских покоев идут. Вот. И все ведь, если спросить, все ведь говорят про любовь к Украине. Слава Украине, про любовь к народу.
Слава Украине.
Расстреливая больницы, расстреливая автобусы, говорят про любовь к народу. Ну, разве это любовь? Вот точно это. Вот одна любовь порожда, вседозволенность, любовь вот Валентинки, вот эти все. Цель какая? Узаконить вседозволенность, узаконить беззаконие, духовное беззаконие. Угу. Вот. А далее одно беззаконие узаконено, но ведь дьявол-то, он ведь не успокоится. Ладно, ему можно было дьяволу дать, вот сказать, вот на, ты вот это съешь, вот это съешь, вот это еще я тебе, а больше ты меня не трогай, он бы не тронул. Нет, он не так. Помните, как одного святого дьяволу, не святого, а одного человека дьявол уговорил. Ты вот сейчас тут в монастыре, ты вот пошел тут, ты выпей вина, больше ничего, выпей вина. Ну, тот послушался дьявола, выпил вина, выпил крепко вина. Потом тут в пьяном угаре решил поухаживать за женщиной. Там оказался у ней муж или кто-то близкий, началась драка, и он убил этого близкого. То есть вино, блуд,
женщина,
убийство. Дьявол-то ведь он не остановится на этом. Сегодня ты, Валентинка, тебе узаконила поцеловаться там, совершить какой-то там акт недостойный. блудный или какой-то там еще. Завтра, значит, ты уже будешь и против человека. Тут можно, так и там можно.
То есть цепочка, она цепочка пойдет.
Вот это вот она, потому что ее ведет дьявол. С другой стороны, когда человек начинает служить Богу, и вот он уже совершенно по-другому на все смотрит. Вот это вот и хотелось мне сказать в связи с этим, с праздником.
А теперь вернемся все-таки к празднику, батюшка, Сретение Господне. Давайте еще раз, так сказать, вот вернемся к этой теме. То есть здесь любовь уже настоящая, когда Господь
здесь
встречается с Симеоном Богоприимцем, да, и с Анной Пророчицей. И ведь смотрите, Господь, он ведь пошел на руки, почил на руках у Симеона Богоприимца, да. А ведь у грешного бы человека он, наверное, не почил, тот, кто не любит,
нет,
так сказать.
Мы видим двух человек.
Да.
Мы видим четырех человек. Ну, один мнимый отец,
да.
Другой Божья Матерь.
Мать.
Мы видим великого мужа Симеона и видим великую
Анну Пророчицу. Вот. Но я просто хочу сказать, что ведь Господь бы на руки не пошел к этим людям никогда.
В нечистую душу не войдет дух премудрости. Да. Господь – это и дух премудрости, это и благодать,
любви,
это и сила,
и
дух любви.
Да.
И если в нечистую душу он бы не…
Вот
он
про любовь вот такую вот поговорить, когда мы встречаем Господа, как мы с Ним встречаемся. Ведь, между прочим, таких вот сретений или встреч Христа, нашего Бога, кроме Симеоновой, было еще несколько при жизни Христа на земле. Как его встречали волхвы, как его, допустим, встречали мудрецы восточные дарами, как его...
Как пастухи к нему,
да,
пастушки.
Как Иоанн Предтеча его крестил, то есть как они его признавали, как они его встречали, то есть Сретение Господне состоялось, потом еще цепочка целых таких вот встреч.
Посмотрите,
да?
Вот вы сейчас сказали, перечислили несколько таких моментов, вы посмотрите... С одной стороны, волхвы, то есть гадатели, то есть звездочеты. Церковь это не очень признает. Но они пришли с любовью к Господу. И Господь их принял. Он младенец, но он мог...
Нет, ну так...
Это Бог... И его власти и силе было бы
Тут возраст не имеет значения,
вот.
Это Господь Бог.
Но
да.
Господь их принял. И их дары принял.
Да.
И ладан, и смирну, и золото.
Ну, то есть они пришли с верой и любовью.
Они пришли с верой и с любовью. Они желали увидеть.
И признали его,
да,
Господом.
Мы видим далее. Волхвы признали Господом, волхвы пришли, принесли дары. А правитель...
Он хотел уничтожить.
Он хотел уничтожить Спасителя.
И он волхвов подговаривал на то,
и
чтобы
как
они
бы,
пришли
и как бы,
сказали,
и как бы он не искал,
угу.
Но ведь...
Волхвы-то не выдали?
И волхвы, по слову Божию, по воле,
да,
Божией.
Да.
И он так и не нашел Спасителя, правителя. Mm-hmm.